Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и Радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья, все, кто нас сегодня видит и слышит. «Лютеранская волна» в эфире. И сегодня мы говорим с нашим архиепископом, его высокопреосвященством Дитрихом Борисовичем Брауэром. И говорим мы сегодня о благотворительности, о диаконии. Здравствуйте, ваше высокопреосвященство.
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители, братья и сестры.
Дитрих Борисович, недавно буквально мы отпраздновали Международный день благотворительности. В нашем кафедральном соборе, в Библиоглобусе проходили мероприятия, очень важные не только для нашей церкви, но и вообще для понимания того, что происходит сейчас с христианской благотворительностью. Какие существуют проекты? Может быть, какие-то трудности? Вот весь этот комплекс мероприятий, конечно, был очень важен для нас, для христиан Москвы и вообще России. А сегодня хотелось бы вот поговорить о христианской благотворительности, о том, что такое благотворительность, кто такие меценаты, а что такое диакония, потому что вот эти вопросы, мне кажется, надо прояснить в самом начале. Вот кто это такие, что это такое?
Да, действительно, мы праздновали 5 сентября День благотворительности, и это международный день, который отмечается во всем мире и который побуждает всех нас помнить и знать дела милосердия, дела любви, которые творят люди рядом с нами или наши церкви, общины, которые были в прошлом, которые есть в настоящем, и побуждает нас самих включаться в такие дела на самом разном уровне, личном или объединяясь в группы. А вместе с тем в церкви благотворительность, под благотворительностью мы понимаем диаконическое служение. Вообще диакония — это и есть служение. Служение любви, служение милосердия, служение, которое продолжает нашу веру, потому что дела являются естественным продолжением нашей веры, никак иначе. Такова и сущность христианской веры и лютеранской веры, в частности. Мы верим в оправдание, спасение по Божьей благодати во Христе через веру. Мы верой приемлем эту благодать, воспринимаем эту благодать, примиряемся с Богом. И за верой неизбежно, неизменно следуют добрые дела. Дела, которые прославляют Бога. Дела объективно добрые. И они таковы только тогда, когда они происходят без всякой корыстной мысли, задней мысли, без всякого расчета, совершаются так же естественно, как естественно живет в нас вера. И вот такая вера, вера, действующая любовью, как говорит нам Священное Писание, она, конечно, способна многое в нашем мире менять, многое преображать. Многие те неприятные моменты, которые досаждают нам, которые мешают жить, которые мешают организовать общественную жизнь так, как это соответствует закону, справедливости. Вот все эти, весь этот негатив в нашей жизни способна вера, действующая любовью, исправить, преобразить. Потому что вера, она не может жить, христианская вера, не может жить просто внутри, в каком-то замкнутом пространстве. Она всегда врывается наружу, всегда обращена к ближним, она всегда обращена к дальним, которых Бог делает нам ближним. И, безусловно, как в истории, так и в настоящем, я уверен, в будущем, всегда находятся люди, которых мы и в светском поле называем благотворителями, меценатами. То есть теми людьми, которые жертвуют, это могут быть средства, это могут быть, может быть, время, нервы, силы. Жертвуют собой ради какого-то доброго дела, которое они адресуют людям в нужде, людям, которых они, мимо которых они не проходят и которым себя посвящают. На самом деле вот этот подход, который исповедуют такие люди, он не связан с какими-то наградами, с тем, чтобы, с амбициями, тем, чтобы предстать перед людьми, перед обществом в каком-то нужном свете, получить за это определенную оценку. Мне представляется, что все такие добрые инициативы рождаются из какого-то внутреннего побуждения. Потому что человеку доставляет дискомфорт, какие-то нестроения в окружающем мире. И он не садится на кухню, может быть, за спиртным, и сам с собой или с какими-то друзьями, или внутри своей семьи эмоционально обсуждает, кто прав, кто виноват и что делать, но при этом ничего не предпринимает сам. А вместо этого такие люди, они что-то пытаются менять, что-то делать, что-то, может быть, что не так заметно, где-то мы кого-то не знаем, не замечаем таких людей. А может быть, и заметно, может быть, люди это замечают. Это все не важно. Важно, что это объективно нужное дело. Важно, что эти вещи, они преображают нашу жизнь, меняют. Они и нас как-то сами собой вдохновляют, заражают по-хорошему. Верить в Бога, но и верить в человека. Потому что, когда ты веришь в то дело, за которое ты берешься, когда ты действительно по-настоящему вверяешь это дело в Божьи руки, доверяешь тем людям, которые рядом с тобой, которые являются твоими соратниками, и вот на этом, в этом духе доверия все и происходит, тогда, ну, я думаю, неминуемо будет добрый результат. И мы знаем, что так оно и было в истории, так оно и может быть в настоящем. И не обязательно для этого иметь какие-то, может быть, колоссальные средства. Для этого, наверное, главное — это то, что живет в нас внутри. Главное — не сдаваться под натиском тех или иных обстоятельств и использовать тот опыт, который у нас есть, потому что, вероятно, к благотворительности побуждают и какие-то личные раны, которые могут идти и из детства, могут идти и из зрелой жизни. Когда человек сам на своей шкуре испытал, что значит несправедливость, например, что значит не иметь равных возможностей, не иметь возможности самореализоваться, не иметь возможности просто иметь средства для существования. И вот таким образом человек, когда у него появляется какая-то возможность чем-то не только обеспечить себя, но чем-то помочь своим окружающим, и делает это с радостью, делает, отпускает эти средства, отпускает эти свои силы, пускает их в нужное дело, то вот такое дело, оно по-настоящему является живым. И о таких делах мы действительно должны помнить. У нас история страны такая, конечно, насыщенная различными вызовами и переломами. И поэтому многое предавалось просто забвению многих людей из числа меценатов, которых все-таки в России было большое количество, мы эти имена забыли впоследствии. Они были просто специально стерты из памяти. И вот сегодня нам, конечно, нужно вспоминать и о своих, и в первую очередь о своих лютеранах, которые очень многое сделали для нашего общества. Не все из этих плодов оно смогло выстоять под натиском неравных сил, но, тем не менее, когда мы вспоминаем сегодня о том, что было, это помогает и нам делать, может быть, какие-то более скромные шаги, но все-таки в верном направлении. Поэтому мы помним тех, кого мы называем меценатами, мы помним тех, кого мы называем благотворителями, и очень благодарны тем меценатам, благотворителям, которые сегодня не сидят сложа руки, но вкладывают свои средства и силы в доброе, в то, что, я убежден, переживет их, переживет нас, останется в доброй памяти потомков.
Да, действительно, много благотворителей, тех, которых мы знаем сейчас. И кто-то из них был на нашем Международном дне благотворительности в Кафедральном соборе. Вот есть даже такая буклет «Русские немцы», где подробно рассказано именно о современных благотворителях, которые восстанавливали церкви, восстановили церкви, скажем, в Зоркино, замечательная церковь, мы об этом тоже уже как-то говорили, и другие церкви, вот наши благотворители, меценаты, которые сегодня работают, сегодня приносят эти благодатные плоды. Дитрих Борисович, теперь такой вопрос. Государство тоже делает достаточно много для того, чтобы помочь нуждающимся. Есть проекты разные, государственные, с какими-то благотворительными организациями, которые, ну, успешные, они, в общем-то, у всех на слуху. Каково различие между благотворительностью церковной и благотворительностью государственной? Что государство ждет от церкви в плане благотворительности?
Ну, я, пожалуй, начну с того, что наиболее нам актуально в настоящий момент то потрясение, которое заставило всех как-то заново осмыслить свою роль общественную, свою ответственность перед окружающими, как бы мы их ни называли, единоверцы, ближние, граждане, сограждане, братья и сестры, неважно, даже те люди, которые совершенно ничего не могут сказать о своей вере, все оказались в одной и той же ситуации пандемии, когда, в общем, непонятно, как себя вести было долгое время, до сих пор не совсем, наверное, понятно вообще, что происходит и как на самом деле защищаться вот от подобных угроз. Но, тем не менее, мы поняли, что здесь вот нужен какой-то баланс между дистанцией, между вещами несовместными, дистанцией и близостью. И в этом противоречии нужно было найти какое-то здравое зерно, понятное нам. А это здравое зерно в христианском понимании – это всегда любовь к ближнему, практическое выражение нашей веры. И вот как эту веру проявить, когда нам нужно дистанцию держать, и оставаться как можно ближе друг к другу, может быть, еще быть ближе, чем в обычное время. И этому посвящена часть, еще одна часть выставки нашей, которая продлится до конца года. Это не столько частные инициативы, не столько лица, имена меценатов, благотворителей, сколько такая вот общественная роль религиозных общин. Мы все были в контакте все это время и остаемся. Друг друга пытаемся как-то поддерживать, консультировать, подсказывать, как себя вести. Я вспоминаю сегодня наше общение, например, с братом Павлом Пеци, архиепископом Римско-католической церкви. Мы просто сообщали друг другу, говорили друг другу, размышляли вместе друг с другом, вот что делать, как быть с причастием, как организовать все правильно, как отмечать те или иные праздники. У нас один и тот же календарь, у нас очень многое совпадает, и мы идем вместе. Мы действительно прошли этот путь вместе, может быть, как никогда, благодаря пандемии. Вместе с тем я был, конечно, восхищен некоторыми нашими прихожанами, даже пасторами, которые имеют медицинское образование, которые могли подсказать что-то, проконсультировать, вообще вовремя нас остановить вот в какой-то, может быть, каком-то насмешливом или легкомысленном отношении к коронавирусу. И практически давали советы, что нужно делать вот все, на протяжении всего этого времени. И действительно, тут понимаешь, что пастор, он и врач. Он не может только говорить, что вот я врач для какого-то духовного компонента, потому что мы понимаем, что все взаимосвязано в жизни людей. И когда человек страдает телесно, когда он чувствует себя совершенно бессильным противостоять болезни, то это касается души, это касается всего, что затрагивает всего человека, и затрагивать должно также, безусловно, и его ближних, его общин, его церковь. Мы не можем здесь быть равнодушны и сказать, что ну ты позаботься в первую очередь о душе. Душа – это весь человек, и духовное, оно здесь неотделимо от практических дел, помощи, поддержки, соучастия. Тем более в такой ситуации, когда мы все равны перед одной и той же угрозой. И вот на этой выставке, которую мы можем видеть в нашем соборе, представлено и то, как проходили службы в разных наших конфессиях. Вот, например, я покажу, может быть, будет видно, части, а нет, все-таки не видно. Ну, правильно, что не видно, лучше зайти в собор и посмотреть. Благо, что это можно сделать очень легко. И священнослужители в красной зоне, и помощь детским домам, и помощь нуждающимся в отдаленных местах, социально незащищенным гражданам. Есть те проекты, которые шли все это время, не прерываясь, а есть те направления нашей деятельности, которые совершенно стали новыми. И все это очень ценно, и все это без каких-то долгих рассуждений, потому что это нужно было делать довольно оперативно. И опять же, я уже говорил об этом, но не устаю повторять, что и наши цифровые новые возможности. Вот мы сейчас с вами общаемся, тоже удаленно, да?
Да.
И возможности трансляции богослужения, публикации интервью, какого-то видео, фотоматериала из жизни церкви, оперативных публикаций. Все это тоже социальное служение, потому что ведь оно адресовано не только нашим прихожанам, оно адресовано всем. Очень много людей спрашивала вообще, что это время значит, и с духовной точки зрения, как мы к этому относимся, с каких-то богословских позиций. Мы, конечно, говорим об испытании, мы, конечно, говорим, что оно для всех одинаковое, равное. И мы указываем на того, у кого мы можем черпать силы, и мы указываем на то, что он не отделен, Господь не отделен от нас, а церковь, она поставлена для служения. Поэтому действительно, а церковь — это диакония. Диакония в самых разных своих проявлениях и в особенности вот сейчас, когда мы наблюдаем за все еще продолжающейся ситуацией пандемии, важно отметить, что церкви не стоят как-то в стороне, не говорят, например, а могли бы, наверное, наверняка такие тоже голоса существуют, что ну пусть мир без Бога живет со своими проблемами, а мы вот будем жить внутри себя, и нас эти вещи не касаются. То есть эту болезнь породил грех, а мы все-таки здесь отдельно существуем от всех мирских проблем и вызовов. Но это совершенно неверно, не христианский подход, потому что в центре нашей веры стоит Христос, который пришел в этот мир служить, послужить. И он служит всем собой, он себя отдает, он душу свою полагает за нас грешных. Вот это главный наш пример в любых диаконических начинаниях. И мы понимаем прекрасно, что государство, особенно советское государство, оно, в общем-то, было полностью ответственным за всю социальную политику, за все медицинское обеспечение, за оказание всяческих услуг, и образовательных, и каких угодно. И государство было всем. Другая крайность, когда, например, в Средневековье Римско-католическая церковь, вообще церковь, она брала на себя тоже всю ответственность или все амбиции высказывала во всех направлениях. То есть быть тоже таким вот большим духовным государством на этой земле. И то, и другое, наверное, крайность, потому что все-таки есть те вещи, которые не может делать государство полноценно. Есть те вещи, которые должны быть частными инициативами, должны быть инициативами церкви, должны быть инициативами каких-то общественных институтов. Они должны быть поддержаны государством, но не обязательно они должны быть полностью инициированы и организованы, реализованы государством и быть под контролем полным таким государства. Нет, я думаю, что это вообще, во-первых, нормально, когда общество живет как настоящий живой организм, где есть правая рука, левая рука, есть глаза, есть уши, есть какие-то сильные стороны вот, в определенном направлении, есть какие-то сильные стороны в другом направлении. Совсем не обязательно, чтобы все шло только сверху, все указания. Очень важно все-таки не упустить инициативы снизу, поощрять их, помогать этим инициативам, даже если они, может быть, где-то нуждаются в корректировке. Ну, нужно иметь мудрость для того, чтобы их поддержать. А церковь — это все-таки очень, даже если так светским, сухим языком выражаться, это очень древний общественный институт, который функционировал в самые сложные времена, даже когда, может быть, и государство не совсем не справлялось с теми или иными своими задачами. А церковь подхватывала это. Так было, наверное, всегда, в любые времена, и так остается и по сей день. Даже если там статистика меняется, больше прихожан, меньше прихожан, больше возможностей у церкви, меньше возможностей, больше зданий, меньше зданий. Все это не важно, потому что саму сущность христианской веры составляет вот такое социальное служение, служение милосердия, диаконическое служение. Это не какое-то приложение к основному направлению, к основному профилю, как иногда воспринимается, что, дескать, вот церкви, они должны отправлять обряды, совершать какие-то религиозные действия, все. Остальное, в общем-то, уже выходит за рамки. Нет, церковь, она, ну, посмотрите, традиционные конфессии, даже сами храмы, они располагают к тому, чтобы зайти в них, чтобы просто посмотреть на архитектуру. Она уже что-то проповедует, она уже что-то говорит важное. Колокола, орган, песнопение, все оно выходит за рамки только общинного богослужения, только приходской жизни. Потому что, ну, понятно, такова заповедь Христа – возлюбить Бога, возлюбить ближнего, и таково его совершенно ясное указание нам быть светом этому миру, по его примеру, по его силе, его благодати. Поэтому, конечно, как бы ни было сильно государство, например, в тех или иных направлениях, есть такие очень сильные государства в этом мире, с сильной государственной социальной политикой. Но в этих государствах как раз церковь играет довольно заметную роль. И как раз стоит вот на этих евангелических позициях, что есть государство, которое отвечает за законность, отвечает за сохранение справедливости в обществе, мира, спокойствия, порядка и стабильности. И есть церковь, которая проповедует Евангелие, которая побуждает людей к тому, что выходит, ну, за рамки закона. Это не закон вообще. Это то, что идет от сердца, то, что можно только доверить Божьему Духу, Его благодати. Невозможно любовь поместить в рамки закона. Невозможно обязать любить и творить добро. Невозможно, как бы мы ни старались. Невозможно также и за зло только вот отрубать все части тела и чего мы добьемся. Ну да, есть такой подход, но, к сожалению, последствия такого подхода, они скорее дают обратный эффект. А вот когда мы умеем побуждать людей своим примером ли предыдущих поколений, проповедью ли, молитвами, ну, всем своим служением, всем собою мы можем побуждать, тогда действительно это может дать свой хороший плод и в самых разных направлениях нашей общественной жизни. Потому что, ну, вера, ну, действительно, она совершается не только в стенах храма. Вера, она совершается на рабочем месте, она совершается на каких-то, может быть, важных государственных постах, она совершается за кафедрой учительской, во всех местах, где есть христиане, где есть люди, которым важна их вера, которым не безразлична судьба их ближних. Поэтому я думаю, что вот в рамках здравого и вдумчивого подхода к государственно-конфессиональным, государственно-церковным отношениям, всегда можно найти правильный баланс, правильное соотношение того, что делает государство, и того, что делает церковь, того, что способно только государство сделать, и того, что только церковь способна сделать. И здесь очень может быть хороший тогда эффект по-настоящему, как часто это называется, работничество. Здесь никто не должен возвышаться. Просто у каждого своя компетенция, у каждого своя задача, свои дары. И, между прочим, это, ну, полностью соответствует нашему богословию и представлениям блаженного Августина о двух царствах, где есть просто два способа, как Бог правит этим миром, как Бог правит людьми, как Он направляет людей. Это два способа, и они оба важны. Один способ — это закон, а другой — это Евангелие. И одно царство, где должен быть меч, где нужно блюсти справедливость, законность, права. А другое там, где... Ну вот смотрите, да, мы говорим о блудном сыне, например. И мы не можем идти в суд, где, может быть, за зверское убийство кто-то осужден, и говорить, что, ну, слушайте, ну, что такое, ерунда же, зверское убийство, да, вот сидят люди, может быть, родственники пострадавшего, и судья говорит, ну, вот есть такая евангельская история, да, вот блудный сын, вот он пришел, его простили, да, но так же нельзя, здесь же есть и покаяние, здесь же есть, ну, совершенно другой контекст отношений этого человека с Богом. И опять же, какой бы ни был приговор в рамках закона, в рамках того меча, который там государство, этот человек тоже не будет лишен возможности душепопечительской работы, исповеди, милосердия, той же самой диаконии и других составных частей церковной жизни, в том числе и коинонии, то есть общения. Поэтому очень важно, чтобы государство понимало, обязательно должен быть доступ священнослужителей и в тюрьму, и в армию, и везде, где находятся люди, кем бы они ни были, какой бы у них ни был, что бы у них ни было за спиной, все равно у них должна оставаться эта свобода. Свобода примирения с Богом, свобода принятия таинства, принятия прощения, если есть такое у них желание, если сердце их просит. Здесь это вне рамок вот того мандата, который дан государству. Должно быть обеспечено это право, конечно. Поэтому, да, диакония, она вот имеет совершенно такие разные стороны, разные направления, ответвления. И об этом очень полезно, очень важно думать.
Вы сейчас говорили о пандемии, о том служении, которое внесли и несут христианские общины, пасторы, священники именно во время пандемии. Я вспомнила историю, которую рассказали наши пасторы из Калининградской области, которые приезжали на международные благотворительности. Замечательную историю рассказали, что тоже был жесткий карантин, жесткий локдаун. Нельзя было прийти в церковь, люди сидели по домам и выходили только за едой. Но пастор приходил каждый день в кирху и звонил в колокол. И сразу начинали люди писать, звонить, разные люди благодарили за то, что они слышали церковный колокол. Они понимали, что церковь жива, что о них молятся, что закончится когда-то этот локдаун, и те молитвы, которые возносит пастор, звоня в колокол, а для людей были очень важны, причем для людей разных, скажем так, вероисповеданий.
Да, да, я с этим полностью согласен. Вообще мне было очень приятно, что мы смогли эти дни провести именно в это время, в живом формате, в живом общении, потому что поначалу казалось, что мы как-то слишком многого хотим, скопилось вот много всяких идей, и хотелось это все уместить в эти дни, и был с этим сопряжен, конечно, и страх, что что-то не получится просто физически. Но все получилось, и благодаря нашим и партнерам, и нашим всем сотрудникам, потому что, конечно, одному такое мероприятие, такие мероприятия не провести. И получилось, что у нас много составляющих в этих днях благотворительности, как получилось, было. Это и пасторская конференция, и церковный день, и сам День благотворительности, богослужение, выставка, концерт, встречи с нашими друзьями, нашими партнерами. Это очень приятно, конечно. Ну и вообще просто увидеть всех наших братьев и сестер, занятых делом, по-настоящему, такой практическим воплощением христианской веры, это очень приятно, потому что мы, наверное, так концентрированно еще не говорим о наших конических проектов, потому что здесь была и теоретическая составляющая, больше такая богословская, библейская, которая была посвящена в большей степени пасторской конференции. Это тоже было очень интересно. В каждой группе из числа пасторской, участников пасторской конференции был свой библейский текст, и на тему этого текста нужно было поразмышлять, вот, как он связан, этот текст, со служением диаконическим, что он нового открывает, чем побуждает, как вдохновляет нас, какой основной посыл, какой основной смысл я возьму с собой из этого текста. Было очень интересно наблюдать, как мы вот применяем, можем применять тот или иной текст действительно к уже существующему служению или каким-то своим начинаниям, может быть, неудачному опыту, но все-таки к реальной жизни, к реальному служению. Было очень интересно, потому что тексты там действительно разные. Они говорят о вере и делах, они могут говорить о милосердии, милости, которую мы проявляем к ближним, которых сам Бог нам делает ближними, как в притче милосердным самарянам. Или же о последнем суде мы читали в Евангелии от Матфея, 25 глава, где эти рамки скорее другие. Там говорится действительно о ближних, даже самых малых ближних, которым мы делаем добро совершенно не думая ни о чем, совершенно спонтанно, ситуационно. Здесь это от нас не требует никакого героизма совершенно. Мы не называем это милостью, мы называем это просто долгом. И это то, что должно, если человек страдает, если человек наг, если человек нечем ему есть, если он оказывается в заточении. Кстати говоря, в темнице был и посетили меня. Но опять же, темницу можно по-разному понимать. Может быть, заточение, изоляция, вот тот самый локдаун, который мы переживали, это очень тоже тяжело для людей, тоже своего рода темница, тюрьма. И вот все это мы делаем как для Христа. То есть здесь никакой вообще нет разницы. Для Христа, ради Христа или ради наших ближних, для наших ближних. Это одно и то же. Это полностью соответствует той заповеди высшей, которая нам дала. Но есть и другие тексты, которые говорят, конечно, вот о том, что нам нужно преодолевать всяческие ограничения, всякие границы в нашем служении, милосердия, любви, именно той любви, о которой мы должны молиться, просить Бога. Это источник такой любви, он находится только в нем. Мы только, взирая на крест, можем как-то прикасаться к этой любви в нас, внутри нас, конечно, любви нет. Это не что-то, что вот само собой существует, этому надо, конечно, учиться. И об этом мы говорили, а на церковном дне мы говорили больше о практических аспектах того или иного служения, так, чтобы каждая группа могла поговорить о своем направлении. И таких направлений было тоже достаточно много. Это было очень приятно констатировать, что у нас есть и служение детям, даже несколько таких проектов, служение детям с особенностями развития, очень тяжелые бывают дети. И тем не менее, служение ведется очень продуктивно. И ведет его Татьяна Живодерова в Тольятти, в Самаре также Ольга Тимербулатова такое служение ведет. И в группе, которая была организована, очень много было таких восторженных отзывов, что и мы хотим что-то попробовать в этом направлении, потому что действительно, речь шла о практических моментах, почему заниматься нужно этим служением, вообще почему им занимаемся, кто несет, кому оно адресовано, с чего начинать, какие вызовы, проблемы, трудности могут быть на этом пути, подводные камни, какие благословения несет это служение, то есть какой результат оно дает, какими практическим опытом мы можем поделиться. Вот другая еще секция – это служение пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. Эта тема мне близка, потому что когда-то мы в Гусеве, в Калининградской области открывали, он до сих пор функционирует, дом престарелых, как раз для пожилых, людям с ограниченными возможностями. И такие инициативы, такие начинания, они есть, может быть, в маленьком или большом масштабе, но тем не менее, они есть. Еще была секция служения социально незащищенным людям. Ну, кто-то скажет проще, бомжам, например, Да, и мы понимаем, что здесь ситуация меняется со временем, она не стоит на месте. Где-то государство, может быть, больше включилось в помощь таким людям. Может быть, Русская Православная Церковь, какие-то благотворительные организации гораздо более активны, чем это было, скажем, 20 лет назад. И тем не менее, служение, которое вот ведет, например, Валентина Курмышева «Суп и хлеб» в Санкт-Петербурге, да, у Петри Кирхи, оно говорит нам о том, что это не только суп и хлеб. Здесь под супом и хлебом еще подразумевается и общение, и возможность вкусить духовного хлеба, потому что ненавязчиво и доступно, в доступной форме пастор или кто-то из волонтеров всегда приветствует духовным словом собравшихся. И видно, что для них не только этот хлеб и суп важен, чтобы насытиться, хотя он тоже важен, но в том числе и просто вот не быть потерянными полностью. А потерянным оказаться очень легко в таком городе, как Петербург или Москва. Как это ни странно, может быть, кому-то кажется, но это действительно так. Гораздо проще, наверное, даже потеряться, затеряться в большом таком городе. И твой уход, наверное, тоже могут и не сразу заметить, и так далее. Вот. А здесь все-таки это действительно важно. Это важно, когда есть какой-то контакт с этими людьми, когда есть какие-то попытки достучаться до разума, до сердца. Успешно они или неуспешно, мы сеятели. Нам нужно делать то, на что мы поставлены, так, чтобы это доставляло нам тоже и удовольствие, и удовлетворение, и радость. И очень было приятно видеть, как Валентина с воодушевлением рассказывает об этом служении. И это действительно очень приятно, очень здорово. Это мотивирует и других попытаться что-то сделать такое. Потому что я знаю прекрасно, в Петрикирхе, в общине тоже не все были в восторге от такого проекта в начале, когда им объявили об этом. Все сразу подумали, ну все, будет бомжи везде у нас. Но потом они увидели, как это служение организовано, что действительно это правда, что это нуждается все в хорошем плане действий, в концепции, в правильных подходах. И об этом во всем подробно говорилось вот в эти дни. Это очень важно. Нельзя просто вот так сказать, вот сейчас мы начнем, а там будет что будет. Потому что всякое служение диаконическое, оно ведь имеет дело с людьми. Мы не можем что-то начать и бросить. Или мы не можем начать что-то, что будет сверх наших сил, и что не будет доставлять нам никакой радости совершенно, и для всех будет только обуза. Поэтому, безусловно, такое общение на практические темы, оно очень, очень важно. Еще была секция «Общинная диакония», то есть диакония, которая направлена больше на собственные нужды. Об этом, конечно, нельзя никогда забывать. Это и служение посещений, это склад одежды, это помощь медикаментами, консультирование, ну, самые разные направления. И в общинах во всех, пожалуй, что-то есть в этом смысле. То есть какой-то из компонентов или все эти компоненты, они присутствуют. Где-то большую роль, может быть, играет пастор, а где-то есть даже вот такие группы помощи, которые независимо от пастора существуют. Еще группа диаконии в чрезвычайных ситуациях. Ну, здесь мы говорили больше о пандемии. И тем не менее, обсуждение вышло за рамки, так и предполагалось. Ситуации могут быть самые разные. Например, мы взаимодействовали достаточно активно с представителями разных конфессий, в первую очередь Русской Православной Церкви, на тему Сирии. И мы помогали доставлять туда грузы с медикаментами, с средствами защиты, сейчас вот в пандемическое это время. И просто вместе, совместно помогали и помогаем социальным нуждам там, в Сирии. И сейчас уже мы говорим о гораздо более широком контексте тех стран, которые действительно нуждались бы в такой поддержке. Вот совсем недавно ситуация совершенно новая для нас возникла в Афганистане, например. Да, и понятно, что мы не можем сказать, что мы сможем что-то изменить там кардинально, но тем не менее имеет смысл всегда все-таки искать какие-то пути. Они находятся. Они находятся, когда мы объединяем свои усилия, когда нам не безразлична судьба наших братьев и сестер, потому что в первую очередь мы узнаем от кого? Мы узнаем от тех наших единоверцев, тех общин, лютеранских, евангелических общин, которые находятся в той или иной стране, в том или ином кризисном регионе. Как это было в Сирии, в Алеппо, например. У нас есть наша сестринская община там, и мы, конечно, из первых уст узнавали, что там происходит и чем мы могли помочь. Также последняя группа была — это патронаж, партнерство с теми или иными государствами, ну или не обязательно государственными, но, как правило, не государственными, социальными учреждениями. Таких примеров довольно много тоже. Вот вел группу мой заместитель Владимир Поваров, который довольно давно уже занимается таким служением, когда община или представители из общины, или сам пастор устанавливает контакт с детским домом, например. И этот контакт важен, потому что важно доверие, потому что важно, чтобы люди не считали, что там какая-то секта идет или какой-то будет какая-то религиозная индоктринация, а что мы идем с абсолютно чистыми помыслами вот именно на тех основаниях, о которых я говорил, в рамках нашего понимания диаконии, что мы обращаем это служение ко всем, без того, чтобы что-то кому-то навязывать, сказать, что ты должен стать обязательно лютеранином после этого. Тем более, когда мы имеем дело с детьми. И здесь просто было важно, я думаю, отреагировать на те нужды, которые есть. И опять же, когда начиналось такое служение, нужды были другими, сейчас они изменились. Сейчас меньше стало даже детских домов вообще по количеству, они закрываются, больше усыновляют, удочеряют. Это неплохо, но тем не менее, как сказал пропост Владимир Проворов, важнее стал контакт с этими людьми, когда они растут, когда они выходят из детского дома, или когда их удочеряют, усыновляют, все-таки немножко мониторить, сохранять вот этот уровень доверия, который сложился, может быть, за это время, чтобы они не терялись, чтобы никто не злоупотреблял такими детьми или в дальнейшем подростками, взрослыми. Ну и потом они легко могут, так сказать, попасть в дурную компанию, в силки каких-то криминальных структур. Это до сих пор, к сожалению, является проблемой. И вот здесь, конечно, роль общины и роль представителей общины, с которыми сложился какой-то доверительный контакт, ну, ее сложно переоценить. И много других составляющих вот такого партнерства, такого служения, которое кажется вот на поверхности простым, ну, что-то, может быть, заключить какой-то договор или пожать друг другу руки, и все на это. Нет, это действительно тоже очень серьезное направление нашего служения. Зачем нам придумывать велосипед, если уже есть какие-то организации, где мы могли бы действительно чем-то помочь? И, может быть, эта помощь совершенно даже не материальная. Может быть, это помощь действительно добрым, открытым сердцем и вниманием, которое мы можем уделить, опять же, тем людям, которые, ну вот, с самого рождения оказались одинокими, несмотря на то, что, может быть, даже это очень хорошее учреждение, но все-таки преодолеть вот эту внутреннюю травму, это не так просто, понятно. И здесь нельзя сказать, что церковь единственная, кто может помочь, но я думаю, что она может. Она может помочь, есть такие примеры, человеку самому преодолеть вот это внутреннее, может быть, ожесточение, может быть, внутренние вопросы, которые наверняка есть. Ответ, дать на них ответ как самостоятельная личность, как в дальнейшем, как мы надеемся, верующий человек. Это было бы очень важно. Это тоже все служит оздоровлению нашего общества, все служит духовному возрождению. Это не какая-то, вот опять же, наша вторичная задача. Там, где это возможно, конечно, включаются наши общины в разные служения. Это очень радостно. Вот в Оренбурге, например, давно уже тоже социальный такой центр работает, прикосновение. И очень важно, что он вот зарекомендовал себя за эти годы. Этот центр, работающий при церкви. А как это произошло, что он зарекомендовал себя? Не только кропотливым трудом, но и попытками выйти на общественность, выйти на радио, на телевидение, рассказать о том, что делается, показать, какой-то дает хороший результат. И вот на сегодняшний день уже действительно довольно хорошо известный проект по всей стране, благодаря тому, что там неравнодушные такие активные сотрудники, которые в том числе и вот на нашей встрече смогли нас покорить вот своей такой энергией, которую они вкладывают в свое служение. Вот таким образом. И, конечно, эти дни действительно очень насыщены, очень много этих компонентов. И кульминация, которая, частью которой каждый из вас все еще может стать, это наша выставка. Выставка, которая, как уже было сказано, состоит из трех частей. Прошлое, можно сказать, настоящее и, я думаю, даже будущее, потому что это меценаты из прошлого, среди которых российские немцы очень значительны. Это наши современные меценаты, вот четыре наших мецената, о которых надо отдельно рассказывать. Но один из них был физически вместе с нами в эти дни, а другого сын Александр Шмидт и Карл Карлович Лор был у нас и говорил, обращался к нам со своим словом. И часть выставки, которая рассказывает о служении в это непростое время пандемии. Поэтому приходите, посмотрите, почитайте наши стенды. Действительно, это стоит того, чтобы об этом знать и чтобы об этом рассказывать своим детям, своим знакомым, что это действительно вот служение церкви, что церковь — это не только, так скажем, богослужение, где собираются прихожане, хотя это, естественно, это центр. Это то, без чего мы не можем себе представить нашу христианскую жизнь. Но это и то, что за стенами церкви. На богослужении мы подпитываемся той силой, которая нам необходима. А в этом мире мы эту силу используем, мы ее применяем. По-другому быть и не можем. Концерт, я думаю, что даже концерт тоже у нас есть, наверное, в записи, да, его тоже можно посмотреть. И я думаю, что вот такие дни, потому что всегда хороший отклик, и в этом году он еще, наверное, более такой энергичный, мы сделаем, наверное, 5 число, 5 сентября, День благотворительности, или даты рядом с этим днем, традиционным таким временем для нас, когда мы говорим о благотворительности, о диаконии, о добрых делах, делах милосердия, о любви в своем практическом выражении. Я думаю, всегда будут какие-то поводы. Я надеюсь, что они не будут связаны с потрясениями какими-то, будут действительно хорошие поводы. Потому что у нас был повод один, это был юбилей окончания Второй мировой войны, победа, но тоже связан, конечно, с трагедией войны, колоссальной трагедией войны. И сейчас вот у нас повод этой пандемии тоже. Каждый, наверное, столкнулся и в своей семье, и в кругу своих ближних с настоящими трагедиями, связанными с этой эпидемией. И будем надеяться, что у нас будут все-таки более радостные, в том числе, поводы для того, чтобы говорить о том, что такое добро.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.